Бог. Это пища для скотов, как те овес и горох, которые посадили на поле и сделали из них силос. Ну, неприятно это все, да? Горько. Вот смотрю, уже даже улыбок на лицах у вас нет. Приуныли уже, вот так голову свесили. Да мне самому-то вы бы знали, как тяжко вот это все читать было, а сейчас еще рассказывать. Я сижу сам, а сам сквозь пол готов провалиться, что у себя то же самое все, хуже, страшней. Но давайте теперь будем соображать, где все-таки это место борьбы, где должна идти борьба с бесами, где, в какой момент. Вот мы с вами, когда о мытарствах говорили, несколько их зачитали и посмотрели, что там вот такие-то грехи проверяются, то есть вот такое-то мытарство, и вот так вот оно истязуется на этом мытарстве, душа, она истязуется. По таким-то грехам идет проверка, да? На другом мытарстве другие грехи проверяются. Если мы все 20 их соберем, все 20, все грехи соберем вот так вот в кучу со всех 20 мытарств, а потом вот эти все грехи разделим на 8 групп, которые называются страсти, как вы думаете, получится то же самое? То же самое и получится. Вот почему нам это надо сейчас понять? Потому что вот если сейчас говорить только о мытарствах, то у некоторых появится желание найти обязательно книжку, вот эту брошюрку, и начать себя испытывать, какое мытарство я пройду, на котором забуксую. Это вовсе не обязательно сделать. Если хочется почитать, почитайте. У нас с вами все вот это, все, что надо, есть в нашем дневнике кающегося. Вот этот дневник кающегося содержит в себе все те же самые грехи, которые будут испытывать бесы в нас, только они разделены не на 20 ступеней, не на 20 групп, не на 20 мытарств, а разделены на 8 страстей. Вот и вся разница. Вот по этой самой причине вот этот дневник кающегося, который новый теперь появился, он, если мы будем им руководствоваться, поможет нам начать проходить мытарство на земле, еще здесь при жизни. Вот отношение к этому дневнику неправильное, к горькому сожалению. Человек берет этот самый дневник, когда надо, что делать? Вот видите, честно признались, молодцы. Но это позор. Это неправильное применение дневника. Если человек собирается исповедоваться и начинает листать дневничок, чтобы понаписать грешков оттуда, это делал, не делал, кажется, делал, записываю. Это вроде тоже делал, а может и не делал, но запишу на всякий случай. О, сколько много там грехов написали, и давай писать. И появляемся на исповеди с длинными списками грехов, которые мы списали из дневника. Мы не помним, когда их совершали, мы не помним, в какой ситуации это происходило. Я не признаю это за свой грех, я списал этот грех. Я двоечник, который списывает с тетрадки соседа. Но позор же ведь это. Мы же уже же взрослые люди, уже же не третьеклассники. Но мы не понимаем смысла вот этого пособия, которое нам дает церковь. Этот дневник нужно открывать не тогда, когда я собираюсь завтра исповедоваться. Его надо открывать постоянно, регулярно. В течение недели открывать и читать. Читать, как духовную литературу. До тех пор, пока наш ум по памяти не начнет это все держать вот здесь. Там, между прочим, не так много этих позиций. На 8 групп, на 8 страстей разделено там какое-то количество грехов. Это не так много. Если ум привыкнет помнить вот эти вот грехи, то когда он нам будет напоминать о наших грехах? В момент совершения греха. Но если я не помню их все, а начинаю обнаруживать только тогда, когда готовлюсь к исповеди, я их сколько угодно натворю. И когда их творю, я даже каяться не буду, потому что я не знаю, что это грех. А я должен приучить свой ум к тому, чтобы он помнил эти все грехи. Понимаете? Помнил. Вот эта вот информация бесценная должна стать достоянием нашего ума, чтобы я ей начал руководствоваться каждый день, каждый час и каждую минуту. И настоящее преступление, я думаю, пользоваться дневником только перед подготовкой к исповеди. Так мне и жизни не хватит, чтобы запомнить их все. Я так и не научусь ничему. Мы недавно готовились с одним мальчиком, мальчик еще, готовились к исповеди. У него задача была в течение недели записывать свои грехи. И он их записывал. А когда пришел готовиться, посмотрели, как там записано. Гнев, раздражение, обида, ложь. Правильно записал ребенок? Я спрашиваю его, вот этот гнев по какому поводу был? Он нахмурился, насупился так, чесал головку свою. Не помню, говорит. А вот этот гнев, второй случай, по какому поводу был? Та же самая процедура. Не помню. Я говорю, знаешь что, Вот ты когда идешь на исповедь и называешь, вот что ты гневался, какой тебе грех Бог простит? Какой? Из тех, которые ты совершил? Не знаю. Не простит Бог никакого греха. Потому что я не знаю, какой грех-то я записал. Я не знаю, в каком грехе я каюсь в таком случае. Ну что толку, я иду, называю гнев. Да я и так должен признать честно, что эта зараза во мне живет. Бесоподобный нрав я имею, звероподобный нрав. Гневливый я человек. Но я должен исповедовать точные грехи. Точно то, что я совершил по этой страсти гнева. И записывать, как тот ребенок делает, гнев, 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 3-4 раза записал и ни разу не вспомнил, когда он гневался, против кого, в какой ситуации гневался, что вызвал этот самый гнев, осудил он себя или нет. Я говорю, вот ты записал гнев, а ты в этот момент каялся, что ты согрешил? Он говорит, нет. Я говорю, какие условия прощения греха? Уже мальчик-то не совсем мальчик, все-таки постарше. А он и их не знает. Но это еще ребенок, но мы-то с вами взрослые уже. Вот мы ему в этот дневник записали 3 условия прощения греха. Первое – признание греха. Вот он признавал грехи, записывал, но записывал так коротко, что потом не мог вспомнить, когда, против кого, в какой момент он это сделал. Этот грех не может быть прощен. Он его не называет на исповеди. Он называет саму страсть. А конкретного события не знает. И в тот момент, когда это событие произошло, он не каялся, потому что он второго условия прощения греха не исполнял. Он не каялся во грехе. Я говорю, во грехе надо каяться. У него недоумение, как каяться? Вот он несколько лет, этот ребенок ходит на исповедь, а каяться его еще не научили. Каяться когда надо во грехе? Вот как только совершил грех, как только ум, используя вот эту информацию из дневника кающегося, заметил, что это проскочил грех, и тут же немедленно надо покаяться. И вот с ним учились каяться. Как каяться? Ну научите кто-нибудь сейчас меня бестолково. Как это каяться в грехе, который я только что совершил? Вот он точно так же сказал, я не слышал, кто сказал и не видел, даже стыдно смотреть, он точно так же сказал, Господи, прости меня. Это покаяние? Покаяние связано с чувством покаяния. А то, что я протараторил вот так, Господи, прости меня, вот здесь никак не отозвалось. Здесь как был лед, или камень, или деревяшка, так оно и было, так оно и осталось. Чувство раскаяния, чувство вины, чувство самоосуждения, самоукорения никакого при этом нет. Никакого прощения греха не будет. Я должен каяться во грехе. Давайте сами учиться и детей своих учить, пока еще не поздно. Они годами ходят на исповедь вслед за нами. И вслед за нами исповедуют гнев, обиду, зависть. И так и не указывают, когда конкретно это было. И Господь не прощает, потому что грех не назван конкретный. И там на мытарстве не стирается он ни за что этот грех. Напрасно я ходил. И если я в грехе вот так каюсь холодно, прости меня, Господи, ничего из этого не получится. Покаяния-то нет. Должно быть сокрушение сердца. Надо добавить себе слов таких, чтобы сердце начало чувствовать. Что это за слова? Ну, давайте, называйте. Как вы сами себя ругаете, когда совершаете грех? Только так, Господи, прости? Нет, плач – это уже следствие. Это физическое, физиологическое следствие, действие телесное. Если слезы начинают проливаться, телесное действие. А вот у меня, у Сухоглазого, никаких слез нет. Мне как заставить свое сердце сокрушиться? Как? Какими словами? Ну я же могу себя поругать-то в конце концов как-нибудь. Только не согрешать при этом, не ругать себя так, как на улице ругаются люди нетрезвые, а ругать себя так, что «Господи, я же враг твой». Не стыдно мне от этих слов будет? Не страшно, что я враг Божий? Господи, я же друг сатане. Господи, я же похоти его творю. Господи, я во всем его порадовал. Каждым грехом обрадовал сатану. Господи, каждая капля крови твоей должна была упасть на каждый мой грех, чтобы помыть ее. А я продолжаю грешить и требую, проливай кровь свою за меня. Господи, я убил тебя в моем сердце. Но вот всякие такие подобные мысли надо себе приводить на ум, чтобы перестало это мое сердце каменным быть, чтобы действительно начал таять вот этот самый лед. Ведь же каждый грех, ведь это же отречение от Бога. Это же сочетание, соединение с сатаной. А я каждый грех, видите, прости меня, Господи, вот точно как тот ребенок. Но его не учили, он ребенок. Но мы с вами взрослые, родители, бабушки, дедушки, которые так же точно каемся, вот как в детстве. Провинится малыш, его мама накажет, наругает и говорит, Ну-ка немедленно проси прощения. И еще раз замахнулась на него, что если сейчас не попросишь, сейчас я тебе вот дам уже окончательно. И он сквозь слезы, со страха уже. Это страх был, это не покаяние было, это страх. Если он не скажет «прости меня, мамочка», она его может убить вот сейчас. И поэтому он со страху говорит «прости меня, мамочка». И через 5 минут сделает то же самое. Потому что этим страхом покаяние в человеке не рождается. Избиением человека нельзя привести его к сокрушению сердца. Можно сокрушить его тело, переломать его тело можно, изрубить на куски. Душа при этом может остаться в гневе и ненависти и не простить своего убийцу. Покаяния никакого нет и не рождается. Вот так вот мы с вами, видите, готовимся, да, к исповеди. Так вот, если мы с вами посмотрим эти наши страсти по дневнику кающегося, то мы там увидим все те грехи, которые проверяются на соответствующих мытарствах. То есть нам не надо переходить на новую систему проверки себя, своих грехов. В нашем храме уже не один год принята вот эта вот система исповеди по страстям. В других местах исповедуются по евангельским заповедям. Очень похоже, очень похоже. Только другая система оценки. Евангельские заповеди берутся. В других местах исповедуются еще как, кто-нибудь знает? По ветхозаветным заповедям тоже исповедуются. Тоже проверяют ветхозаветные заповеди и находят отклонение от них, то есть грехи. Где вот такие примеры есть? В какой книге? Архимандрит Иоанн Крестьянкин. «Опыт построения исповеди». Он там так, на своих проповедях предлагал людям, слушающим 20 лет уже назад. Представьте уже, как давно эти книжки-то вышли. 20 лет уже прошло, как он эти проповеди сказал. Но вот мы, когда составляли этот дневник кающегося, пользовались его вот этими проповедями. И оттуда брали примеры грехов. Видите, как универсально все получается? Ведь грехи-то одни и те же у всех людей. У одних побольше, у других поменьше. Их можно разделить по одним критериям, по другим, по 20 мытарствам можно разделить. Мы с вами в храме разделили их по 8 страстям. И вот если кто-то из нас с вами думает, что надо начинать мытарство проходить здесь на земле, то есть значит начинать борьбу, отчаянную борьбу с бесами уже сейчас, чтобы потом не быть уловленными на первом же мытарстве сразу, то мы должны взять вот этот самый дневничок и внимательно его читать изо дня в день, сколько есть сил, пока ум не запомнит все это и пока не будет руководствоваться этим легко в течение дня. Здесь есть, правда, одна опасность. Когда ум человека привыкает замечать грехи, какая опасность есть? Нет, пока я не об этом, тщеславие тоже может ловить нас. Но есть одна еще одна опасность очень серьезная. Когда человек начинает замечать грехи и знает их, он начинает их замечать не только у себя. Знакомы, да, все с этим? Он начинает замечать их у других людей. И вот если мы просто изучим вот эти самые грехи по 8 страстям, то мы с легкостью будем впадать в осуждение окружающих. Мы будем видеть, как другие сплошь начинают грешить. И вот здесь-то единственный выход у нас есть. Прийти к сокрушению сердца, себя первым грешником выставить, перестать разглядывать других людей. Только себя нужно разглядывать. Других миловать, как это делает Бог. Он говорит, будьте милостивы, и вы будете помилованы. Прощайте, и вам простится. Не судите, да не судимы будете. Значит, нам надо смотреть внимательно на себя. Использовать этот дневничок не в погибель себе. Использовать во спасение. Знать грехи и видеть их в себе. Только эта цель у нас с вами есть. Если кто-то спросит, научи меня, так посмотрим, не надсмешка ли с его стороны, не придуривается ли он. Если честно, искренне просит, еще скажем, давай-ка ты пойди лучше в храм. Там есть занятия, там есть курсы, пускай тебя там научат. А то самим браться-то и то рискованно бывает учить кого-то. Так вот, если мы с вами будем внимательно читать его и стараться запоминать, то рано или поздно наш ум примет это себе на вооружение и начнет замечать. Если мы начнем замечать грехи, то мы начнем в них тут же каяться, тут же начнем их записывать и выносить на исповедь с искренним сокрушением сердца. И мы, третье условие, не будем хотеть их впредь повторять, так? Если вдруг грехи будут повторяться, с еще большим сокрушением сердца будем ненавидеть их до конца уже, опять идти исповедовать и опять не хотеть впредь повторять. И такого не бывало еще среди христиан, чтобы кто-то начал вот эту вот работу делать духовную и чтобы остался бесплодный. Такого не бывало еще. Каждый, кто будет это делать старательно, изо дня в день, грехи начнут ослабевать, сила страстей начнет умаляться, меньше становиться. Не хватит у сатаны сил и власти впредь, как и раньше, толкать нас на те же самые грехи. И тогда смертных грехов повториться уже не должно, многих тяжких грехов не должно уже повториться в человеке. И вот это есть настоящая реальная борьба против бесов уже здесь при жизни. Человек пошел по мытарствам. Вот только в этот момент, когда начнется эта искренняя, жесточайшая, страшная, кровопролитная борьба, человек пошел по мытарствам. Человек наконец озаботился всерьез, что ему не выдержать посмертные испытания, ему здесь лучше их перенести. И вот тогда для такого человека сатана, возненавидев такого борца, христианина, он восстает весь своей силой против этого человека. Вот если кто-то дойдет до такого состояния, то пошел по мытарствам человек. Если обнаружит, как сатана свирепо и ненавистно начнет бить, начнет искушать, начнет издеваться и мучить такого христианина, это значит пошел человек, пошел. Он уже встал из грязи грехов своих, он уже начинает, пытается бороться, и у него уже начинает получаться. Иначе бы сатану ничего не раздражало. Он бы так и любил нас, по головке бы гладил. Только бы мы его постоянно радовали бы вот этими грешками, и он бы никак нам не досаждал. Но вот как только он ополчится, как только он испугается, что теряет свою жертву, вот. Вот здесь начинается действительно христианский, реальный уже путь ко спасению. Здесь начинается духовное прохождение мытарств на земле, еще при жизни. И вот тогда, когда христианин так поборется, месяц, полгода, год, три года поборется, то вдруг обнаружит, что вот этих грехов больше не совершает, за которые раньше сатана его держал. Куда переходит тогда борьба, в какую плоскость? Где будет продолжаться страшная эта борьба? В уме человека. В уме человека. И вот борьба с помыслами для такого христианина станет главнейшей, важнейшей задачей после этого. Вот мне бы сейчас можно было об этом не говорить вообще, потому что борьба с помыслами, это в основном на эти темы говорят монахи. Вот нам с вами как-то, мирянам, не принято говорить об этих вещах, как-то стыдным кажется. Потому что мы же вроде как не такие еще, как они. Но мы-то когда этого достигнем, мы говорим, может, нам и не стоит это вообще знать. Но вот ради тех 3-4 человек, которые вот тут сидят, которые идут уже этим путем, ради них все-таки давайте скажем, а мы вот остальные все послушаем, чтобы у нас ревность появилась достичь этого состояния через год, два, три. Чтобы борьба вот с этими самыми бесами перешла в область ума человеческого. Потому что главным оружием сатаны является не тот грех, который я уже совершил делом или словом. Главным оружием является помысл греховный и мечтание греха. Так учит церковь. Помыслы и мечтания греховные – это главное оружие сатаны. Если я в этой области не начинаю борьбу с сатаной, то я никогда не перестану грешить делами и словами. Поэтому вот те вопросы, которые вы иногда задаете, почему повторяются грехи? Потому и повторяются, что я не перешел в область ума. Там борьбу еще не начал. Я борюсь только во внешней сфере, против слов и против дел. А здесь хоть сколько можно бороться, хоть сколько. До потери сознания бороться, до самой смерти и никогда не победить. Ворох такой грехов будет человек приносить каждый раз на исповедь, еще и пользуясь дневничком таким подробным, и все каждый раз будет повторяться одно и то же. Если человек не переведет борьбу в область своего ума против бесов, тогда никогда он не перестанет совершать и повторять грехи. Это невозможно. Потому что, повторяем, оружие сатаны – это помыслы и мечтания греховные. Здесь начинается грех в уме человека. И сатана знает эту сферу лучше нас. И там сидит очень надежно и крепко. И там ведет главную брань против христиан. Там, если сохранится состояние вечной смерти, то при внешнем благоприличии человека толку никакого не будет. Потому что ум все равно в плену будет у сатаны. Так вот, как вести эту брань в уме? Чем? С помощью чего? С помощью памяти о Боге. Ведь мы опять пришли. Говорили, почему грешу? Потому что Бога забываю. Как победить сатану? О Боге помнить. Как мытарство пройти здесь на земле? О Боге помнить. Память о Боге очищает наш ум. Память о Боге, непрестанная память о Боге, не дает бесам вклиниться со своими опасными помыслами греховными и мечтаниями. Он не успевает туда влезть. Если он влез туда как-то все-таки, замедлил я, забыл о Боге, не помню о Боге вот в эту минуту, пробился он в мою голову, разжег во мне вот это впечатление, заставил меня уже мечтать о грехе, я уже вот-вот близко, но если я очнусь, если я все-таки не до конца еще мертвый, очнусь, замечу, что я уже кручу в голове греховные мысли, так немедленно надо их остановить. Немедленно эти мысли признать за грех. Не мои это, Господи, не мои, избавь меня от них. Опять бесы проклятые пробились, опять схватили мой ум в плен. Опять уже крутят меня и заставляют уже грешить в уме. Но если я не остановлю вот этот момент, я дальше согрешу словом, а еще дальше согрешу делом. И никакой борьбы нет, я проигрываю каждый раз. И вот эти самые мытарства небесные, вот духовно проходить на земле можно в уме своем, в уме. Но только тогда мы перейдем в область ума, когда мы научимся вот по этим самым, по дневнику кающегося, по этим самым страстям обнаруживать грехи. Никогда человек не перейдет в область борьбы умственную, пока от земного здесь не освободится. Видите, опять как связано все. Земные грехи будут постоянно повторяться, если не бороться в уме. И в то же время, если мы земные грехи будем не трогать, они будут идти и идти постоянно, то в область ума никак не перейдет христианин. В область вот эту борьбы умственную никогда не перейдет. Почему? Вот потому что у святых отцов вот так вот сказано совершенно четко, что только тот, кто воистину отрекся от мира, это говорит святой Макарий Великий, тот же самый, только тот, кто отрекся от мира, только тот, кто подвязается, кто сверг с себя земное бремя, освободил себя и искренне удалился от суетных желаний, от плотских страстей, от начальства и управления над другими людьми, от человеческих почестей, получивший тайно, в тайном подвиге помощь от Господа, твердо пребывающий в служении Ему, весь предавшийся окончательно душой и телом Господу, только такой человек, только такой христианин находит сопротивление, тайные страсти, невидимые сети, сокровенную войну, внутреннюю брань. Вот в эту самую внутреннюю брань христианин никак не включится, пока во внешности продолжает завязан быть. Привязан к земному, привязан к греховному. То, что написано в дневнике кающегося. Опять мы к нему вернулись. Вот если мы не отречемся от всего, что там в этом дневнике написано, если будем позволять себе грешить вот этими грехами по всем восьми страстям, то в область духовной брани мы никак не перейдем. Но если мы не перейдем в область духовной брани, то здесь на земле духовное мытарство мы никак не пройдем. Мы не завершим эту борьбу. Потому что только в уме человека происходит настоящая борьба, и только там можно совершить победу. Вот поскольку многим непонятно, оно точно доказывает то, что вот из тут сидящих, как вот я слышал, с кем разговаривал, вот 3-4 человека уже понимают это. Остальным пока крайне тяжело. Просто даже непонятно. И вот нам с вами, если все-таки желание у нас есть, духовно проходить мытарство здесь на земле, то надо, чтобы далеко не углубляться и не запинаться в этих вещах, надо начинать с борьбы со грехами, с теми, которые указаны в дневнике кающегося. И искренне начинать против них бороться. И прежде всего с того, чтобы читать регулярно его и запомнить, что считается грехом. Чтобы в уме нашем твердо были эти понятия, чтобы они там улеглись. Чтобы как достойный багаж бесценный мы могли им руководствоваться каждую минуту своей жизни. Чтобы грех ненавидеть, его не совершать, отрекаться от него. Но только тогда, когда человек через борьбу вот с этими откровенными, открытыми грехами наконец-то здесь победит сатану, тогда он переходит в область духовной брани, духовной борьбы в уме человека. И только там он может пройти эти духовные мытарства. Видите, к чему мы пришли? Начать мы их проходить тут можем, используя дневник кающегося, если не лень будет, если не страшно будет. Но до конца пройти не сможем, если не перейдем на духовную брань. Если эта борьба не начнется вот здесь, в уме человека. Вот если там, в уме, с помощью благодати Святого Духа, человек победит сатану, это значит, что он прошел воздушное мытарство. Прошел. Это состояние благодатное, блаженное состояние тех самых подвижников благочестия, которые жили до нас в прежние времена и прославились, уже при жизни. Это те носители благодати Святого Духа, которые при жизни уже являли эту благодать. Она была видна окружающим. Светильник, который горит и светит, его не ставят под стол, да? Его ставят наверху, и виден он всем. И вот эти имена известны в церкви. И вот они именно таким путем прошли и победили сатану уже здесь на земле. То есть духовным образом, живя еще в теле, прошли вот эти самые мытарства. Только обретя благодать Святого Духа, они смогли безбедно пройти, очень быстро пройти вот этот самый воздух. И ни на одном мытарстве бесы их не могли остановить. А только издали скрежетали зубами своими и кричали от горя, что упустили душу. Вот как. Ну давайте во всеоружие. Какие нам оружия нужны для этой самой духовной брани? Вот то, что нам предлагает апостол. К этой великой и важнейшей брани призывает святой апостол Павел, когда так говорит. Облицитесь во вся оружие Божие, яко возмощи вам стати противу козням дьявольским, яко несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержителям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесным». Значит, вот если мы с вами будем бороться здесь только против своего тела, вот этим самым постом, который скоро у нас будет начинаться, то мы ничего здесь не достигнем. Апостол нас вразумляет. Не против крови и плоти борьба наша здесь, а против духов злобы поднебесных. Они своими помыслами опасными и мечтаниями греховными заставляют нас принимать эти самые мечтания и помыслы и грешить потом словом и делом. И вот в этих откровенных грубых грехах мы их ублажаем и услаждаем. Но если мы не начнем с ними борьбу в своих помыслах, то никак мы не победим их здесь на земле, пока не победим. И вот дальше опять, какие же оружия? Апостол показывает и страну этой страшной брани, то есть место, где нужно вести брань, и род оружия, который должен употреблять в ней. Что это за место для борьбы, о котором мы уже поговорили, и что это за оружие? Вот так говорит апостол. «Оружие воинства нашего, — говорит он, — не плотские, но сильны Богом на разорение твердим». Что такое тверди? Это те самые страсти, те самые бесовские козни вот эти, в которых мы с вами постоянно пребываем, они как твердыня, которую никак не прошибешь. Так вот, без оружия Божия не пробить вот эти твердыни, не переломать их. «Помышления низлагающие и всякое возношение, взимающееся на разум Божий, и пленяющее всяк разум в послушании Христова». По-русски что это имеется в виду? «Всякие мысли греховные отсекать». Но для этого надо знать, что такое грех, да? Для этого надо читать дневник кающегося регулярно, чтобы ум уже помнил это все. И тот помысел, который соответствует вот этим грехам, отсекать, признавать его бесовским, никчемным, опасным, гибельным, вредным, не соглашаться с ним, отсекать его. И дальше апостол говорит, вообще любые мысли, которые появляются в уме у человека, подчинять заповедям. Не рассуждать вообще о чем-нибудь, даже не греховном. Это не нужно, это никчемно, бесполезно и даже опасно. А рассуждать о делах Божьих. То есть во всяком деле, во всяком слове размышлять, что здесь присутствует, то ли грех, то ли проявляется вечная смерть во мне, то ли все-таки вечная жизнь. И дух злобы, сатана, и дух Святой Божий в человеке одновременно пребывать не могут. Мы или то, или это всегда с вами выбираем. Вот этими оружиями, оружиями Божьими, являются правильные мысли, которые в словах проявляются как молитва. Если мы с вами займем свой ум правильным делом, то тогда не успеют бесы пробиться туда через эти самые постоянно повторяющиеся правильные мысли. Это и есть память о Боге. Это и есть некоторая краткая молитва, к которой мы можем с вами привыкнуть, приучить свой ум и заставить его постоянно повторять вот эту правильную мысль. Правильную мысль, которой руководствовались все христиане до нас. Например, такую: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Они говорили так, что в этих кратких словах заключено все Евангелие. Ну, так или не так? Вот если мы сейчас над каждым словом порассуждаем внимательно, здесь весь смысл евангельского учения Христова в этой краткой молитве. И если мы будем произносить со вниманием, с осознанием всего того, что мы в Евангелии прочитали, с осознанием себя как грешников, окаянных, падших, нуждающихся в милости Божьей, во спасении, в искупительной жертве Иисуса Христа, в таинствах церковных, тогда эта молитва будет звучать искренне. Тогда сердце будет отзываться правильным покаянным чувством на эту молитву. Тогда эта молитва превратится в оружие. Оружие против сатаны, как огненный меч, который не позволит ему прикоснуться к нашему уму. Если пробьется какая лукавая мысль, этот огненный меч ее тут же сожжет. Но если мы позволяем размышлять о чем угодно, и даже о греховном, если позволяем свой ум насыщать всякой никчемной, бесполезной, откровенно гибельной информацией, которую в достатке, в избытке мы сегодня с вами черпаем из этого мира, то тогда никогда наш ум не сможет приучиться к памяти о Боге. Это невозможно. Тогда никогда он не примет вот те самые знания, которыми мы должны руководствоваться. Он не запомнит даже грехов из дневника кающегося. Такой ум никогда не сможет постоянно призывать Бога, потому что он будет призывать другое. Он будет призывать прежние впечатления, которые мы получили из кинофильма или из передачи, прежние впечатления от очередной ссоры, которую мы устроили, или не смогли от нее устоять, или какие-нибудь подобные греховные впечатления. Поэтому апостол нам говорит, даже пустые мысли и слова не нужно допускать, нужно подчинить свой ум разуму Христову, то есть евангельским заповедям. И вот в таком случае, если мы будем идти таким путем, то вот помните, мы с вами говорили, что каждому из нас придется пережить тот лютый день. Это на том занятии еще. Но вот такие были слова. «Примите все оружие Божие, да возможете противитесь в день лют». Вот если мы эти все оружие Божие примем себе, тогда сможем противиться в лютый день. Вот нам с вами этим лютым днем лучше, чтобы была вот эта наша жизнь на земле. Вот если мы сейчас подумаем, что надо бы нам начать борьбу, что мытарство начать надо учиться проходить здесь на земле, пока мы еще в теле, и дойти не только до исповедания и знания грехов, которые в дневнике кающегося, а дойти до духовной брани, которая ведется в уме человека, тогда нам надо обязательно все вот эти оружия воспринять. И тогда этот день лютый будет вот эта наша жизнь. Он не будет приятным, этот день, это наша жизнь. Он не будет соблазнительным таким, он не будет заманчивым. Это будет тяжелая, настоящая кровопролитная борьба. Но этот лютый день мы можем вот в течение вот этой жизни своей все-таки пройти, пока мы здесь на земле. Потому что сейчас еще кое-что можно исправлять. Если ошиблись, можно каяться. Но если мы вот этот лютый день не начнем здесь проходить на земле, то обязательно этот лютый день встретит нас после нашей кончины. Этот лютый день – это те воздушные мытарства, с которых мы с вами начали прошлое занятие. Это будет для нас лютый день. И вот тогда мы уже ничего не сможем изменить-то. Нам выгодно его проходить здесь на земле. Совершенно необходимо начать сейчас. Потому что потом будет невозможно. Он действительно станет тем самым страшным лютым днем, в который я услышу этот страшный, ужасный, непоправимый уже приговор, который исправить уже будет невозможно. Все вопли о том, что «Господи, дай мне хоть 5 минут еще вернуться в тело, чтобы покаяться». Покаяться в тех грехах, которые я утаил, которые не считал грехами, которые любил, в которых раскаяться недостаточно. И не будет ведь такой возможности. Так вот у нас с вами единственный выход. Этот лютый день не оставлять на те мытарства, которые придется проходить после смерти. Этот лютый день здесь начать проходить самим, добровольно. Растянуть его на те месяцы и годы, которые дает нам Бог здесь на земле для исправления. А не для увеселения, не для совершения грехов, не для безделья. Не для насыщения своей души откровенными грубостями, которые сегодня из телевизора, из прессы отовсюду льются в нас. И вот если мы с вами растянем этот лютый день на эту свою жизнь, она не станет такой приятной, как вот нам сейчас, может быть, хотелось бы жить. Она станет напряженной, тяжелой, очень ответственной. Но этот лютый день, если его проходить, в конце концов, может закончиться блаженной нашей будущей вечной участью. А в противном случае, того лютого дня после смерти, боюсь, что нам не выдержать никому. Поэтому давайте мы вот то, что проходили эти два занятия, попробуем принять в свой ум, попробуем заботу об услышанном проявить и начать немедленно вот то самое искреннее исправление себя, тот лютый день, начать здесь с вами проходить еще при жизни. Тогда у нас действительно большая надежда будет, если мы обретем ту самую благодать Святого Духа, которую и обязаны обрести здесь на земле, то действием этой благодати пройдем эти мытарства безбедно. Ни один из бесов не посмеет к этому огню духовному прикоснуться потом, который будет в нашей душе, которым будет пламенеть душа христианская, истинно любящая Бога. Ну, какие у вас есть вопросы? Среди всех грехов, которые совершает человек, есть грехи и простительные, мы говорили. Эти простительные грехи при осознании человеком, что это все-таки грех, если я его совершил и тут же каялся в нем, да? Но на исповедь просто забыл вынести, если это только простительный грех, тогда он причастием сглаживается, прощается человеку. Притом, еще раз напомню, я должен этот грех считать за грех. Вот сейчас-то, пока я его не совершал, я признаю гнев, раздражение, признаю за грехи. И потом, если и выскочило, и я покаялся в нем, а забыл вынести на исповедь, то ничего страшного нет. Но если я вот эти проявления за грехи не считаю, как в прошлый раз мы с вами приводили пример, как одна из девиц молодых говорит, что если я на маму сегодня злюсь и надерзила ей, то это же не значит, что я ее не люблю. Вот если вот она так думает, то этот грех простительный, что она пофыркала, подерзила или еще что-то, он ей не простится. Эти грехи не простятся, потому что она их за грехи-то не считает, правда? А первым условием прощения греха является признание греха. Если я грех за грех не признаю, прощения не будет. И этих простительных грешков у меня накопится огромный ворох, тяжеленный ворох. который утянет меня на дно, совершенно точно. Значит, я должен дневником кающегося пользоваться. И пользоваться правильно, как мы с вами говорили. Читать его и читать до тех пор, пока ум не запомнит его. Пока он не начнет его иметь как багаж вот здесь. Пока он не будет руководствоваться вот в каждой минуте. Что я сделал не то? Тут же щелк, должно сработать. Грех. Я же уже знаю его. И тут же покаяться в нем. Только не будем тем ребенком, который говорит: «Господи, прости меня». С холодным совершенно сердцем, зевая, буквально спя, разбудили, привезли, посадили. А он еще не сообразил, что уже надо каяться. Если каялся, но какой-то упустил. Вот если я ее признаю за грех, если это был простительный грех, то при достойном причастии смывается с души это все. Вот этот грех смывается. Но вот если даже его упустил, но признаю теоретически за грех, да, проглядел, то в причастии он омывается. Омывается, смывается с души человека. Кровь Христова смывает с легкостью вот эти грешки. Но при условии, что я его признавал уже ранее за грех. Да? Если я его не считал за грех, он никак не будет прощен. Я же его не считаю за грех. Так вот, в том-то наша и беда-то, что мы чаще всего бываем недостойны при таком состоянии причастия. Вот в этом-то наша трагедия есть. Поскольку страсть очень сильна, поскольку действие грехов постоянно во мне проявляется, вот они как поток вот из этой канализации вот так вот текут и текут, это признак того, что страсть мощно сидит в моем сердце. Никакое причастие в этот момент невозможно. Там сатана живет. Это его логово, это его место, это его гнездо, в котором он хозяин, он властелин. Чистую воду туда запускать нельзя. Она перемешается с этой канализацией. И никому будет негодна. Так мы должны очищать свое сердце. Для этого и требуется тот самый путь покаяния, который должен пройти человек, христианин, как блудный сын, который отрекся от своего отца, потерял благодать Святого Духа, разбазарил ее в блуде. В блуде от Господа блудил, нарушением заповедей Божьих. И вот этот путь надо пройти, чтобы в сердце страсти улеглись, чтобы не было того давления сатаны изнутри, при котором человек вообще ничего не может делать против этих грехов. Нужно покаяние, нужны посты, нужны молитвы, нужны поклоны. Человеку нужно, другими словами, покаяние. Без покаяния человек не может причащаться, потому что страсти бушуют в сердце. Страсти гасятся только покаянием. И спросить дар покаяния, как говорит святитель Игнатий, удобно во время Великого Поста. Очень удобное время для всех христиан и спрашивать от Господа, вымаливать, выплакивать себе дар покаяния. У нас с вами очень удобное время. Совсем вот скоро и уже начнется Великий Пост. Кто еще думает про себя, вот как я, что дара покаяния не имеет, давайте просить усердно. Не жалеть свои коленки, поясницы, не жалеть свое сердце, которое должно щемить при этом. И спрашивать: «Господи, дай мне твой бесценный дар покаяния». И тогда, как сегодня в притче читали, отец выйдет навстречу сыну своему блудному и падет к нему на шею. Вот падет на шею, это значит прямо обнимет, облобызает, схватит, да? Вот так действует дар покаяния в христиане, дар покаяния. Он так сильно изменяет человека, что человек после этого уже не хочет грешить, уже не может грешить. У человека вот у этого постоянно рождается вопль сердечный в сердце. «Господи, помилуй! Господи, грешу постоянно! Господи, больше и больше грехов, а не меньше!» С этим даром покаяния происходит настоящая перемена в жизни человека. Вот его давайте и просить. Но если грехи повторяются и повторяются, никакого дара покаяния у меня нет. Страсти не улеглись, причастие невозможно. Никогда Христос в такое сердце войти не может. Он насилие просто совершать не хочет. Ответ-то очень простой. Если бы он хотел насильно нас исправить, он бы без нас с вами, без исповеди, без наших научений, без всяких храмов, без ничего пришел бы, всех бы исправил разом. Но это было бы насилие над душой человека. А Бог дал дар свободы и никогда уже его не отбирает от нас. Он ждет, чтобы мы добровольно увидели свою погибель, свои грехи и искренне начали каяться. Исправлением своей жизни, покаянием, попыткой покаяния, плачем о грехах, постами, молитвами и поклонами, и спросили бы себе этот самый дар, который будет чудным совершенно явлением, как нам обещают учителя церкви. Жизнь человека изменится. Не желание совершать грех, а желание исполнять заповедь. Но другая жизнь будет, правда ведь? Другая жизнь, качественно другая жизнь. Но тогда Христу ничего не будет мешать входить в наше сердце. А в противном случае не может он этого делать, потому что будет насилием над нами. Вот давайте один пример в конце. Пока раз у вас вопросов нет, кассета не кончилась, там минута или две. Вот как наши прихожане у нас действуют, как с мытарствами, значит, мы здесь проходим их на земле, что творим мы, как действует наш ум в той или иной ситуации, чтобы нам самим сравнить с собой, вот я не так ли случайно живу? Вот одна из прихожанок считает себя христианкой, по всей видимости, регулярно бывала в храме, регулярно бывала на исповеди и даже бывала у причастия. А дома у нее были неприятности, достаточно серьезные и большие неприятности. Они регулярно повторялись, возобновлялись. Она опять приходила, плакала, опять каялась, опять сокрушалась. И ждать, в конце концов, она начала приставать, буквально приставать с таким вопросом. Вот вы мне объясните, по какой причине вот я живу христианской жизнью, а беды у меня только растут и растут. А по какой причине мои соседки, знакомые, у которых были такие же точно беды, точно такие же, но которые не живут христианской жизнью, почему у них беды прекратились? Она смотрит на них, они лучше стали жить. А я, говорит, почему хуже живу? Я же христианка. Вот один раз я просто не знал, что ответить. Молча, схитрил, ушел от ответа. Меня потом приперли к стенке, говорят, а ты тот раз не ответил. Вот сейчас отвечай. Я уже припертый вот так, не зная, куда деваться, последнее, до чего вот я вот уже мог догадаться, я говорю, наверное, по той причине, что вы неправильно живете по-христиански. Другого ответа уже никакого нет. Если вы живете христианской жизнью, как говорите, а беды у вас только растут и растут, неправильно, значит, живете христианской жизнью. Значит, причащаетесь в осуждении себе. Может быть так, может быть, говорю, робко так намекнул. И вот через несколько дней доказательство буквально явилось, что в самом деле она неправильно понимала христианскую жизнь. Она не то совершенно делает в жизни. И то, что у нее внутри, естественно, вылезает в ее делах и словах. Вот как это, к примеру, вылезло? Вот посмотрите, похоже ли это на христианское поведение? Значит, она знает место, куда ее детки ходят, чтобы развлекаться. Она знает это место, где живут эти люди. Она, естественно, против них питает раздражение, определенную злобу против тех людей. Желая уберечь своих деток от этих самых развлечений, она делает следующее. Она говорит себе так: вот ведь те тоже гибнут, куда мои-то ходят. Они же тоже гибнут. Надо ведь их тоже спасать. Пойду-ка я расскажу их родителям, как живут их дети. Они испугаются, придут, наведут тут порядок быстренько. Тогда и мои туда не попадут. И она пошла и это сделала. Правильно она поступила по-христиански, ведь заботилась вроде бы. А как надо было делать? Ходила, нет никакого толку. Развлечение такое сильное, что никто даже слушать не хочет. Что надо было делать ей? Вот вы сказали неправильно, да? Ну вот я согласен с вами, неправильно. А как правильно надо было делать? О чем молиться? Чтобы он вот этих вот людей исправил? А кого? Детей, чтобы вразумел? И тех, чтобы вразумил детей, и своих, чтобы детей вразумил, да? Вот видите, всем двойки, позор. Ну вот одна, наконец-то, фраза прозвучала правильно. Она виновница всего этого, она. Виноваты не те люди, не родители тех людей, и не дети ее виноваты, она виновата. Она свою вину сваливает на других. Она пошла действовать не против себя, не пошла проходить мытарство свои здесь на земле, не пошла искать свои страсти, не пошла грехи свои обнаруживать и каяться в них. Забыла о том, что в крови она вся, в крови. Нет такого места, которое бы не было заляпано кровью. Кровью убитых детей. Кровью родственников своих, против которых она ненависть имела и имеет. Кровью собственной, потому что себя она убила неправильной своей верой и прежними тяжкими грехами. Ну вся в крови, куда ей было идти? Ей нужно было идти каяться. Нужно было очищать вот эту свою одежду души от этой крови, которая как факт законный, что она такая и есть. Что нет ей сегодня пока прощения.